Десятки тысяч эротических рассказов вы можете найти на сайте ero-storytop.com. Еще раз. ero-storytop.com. Случилось это в одну из лютых зим начала 2000-х. Николаю тогда приспичило самому провести ревизию заброшенной базы геологоразведки, которую ему удалось выклинчить в администрации района пока только в аренду. Именно в районе этой базы он надеялся летом отыскать золотоносные руды, лежавшие практически у поверхности. Данные о местности он собирал уже давно, изучив и сопоставив информацию из разных источников. По всему выходило, что уже скоро он обретет свой маленький Эльдорадо. Нужно было только не опоздать. Заручившись предварительным согласием главы администрации и на время оставив свой маленький шинный бизнес на компаньона, Коля с женой Верой арендовали на лесозаготовке бортовой дизельный ГАЗ-66 и махнули в дремучую тайгу на поиски своего будущего счастья. Ехали целый день по заснеженной трассе вдоль огромной и красивой реки Иртыш, планируя к ночи добраться до базы. Дизель начал жаловаться на здоровье еще в середине пути, но все же уверенно тянул по утрамбованному снежнику. Вера заметно нервничала, вглядываясь в белую таежную бесконечность. Николай же казался весьма уверенным в успехе дела и целеустремленно сверялся с картой, пытаясь найти нужный азимут. Дорога давно закончилась, и полуспущенные колеса грузовика теперь месили снег по пойме замерзшей реки, которая должна была вывести к нужной сопке. Вдруг машина судорожно задергалась, выбросила из выхлопной трубы облако черного дыма и замерла, посвистывая горячим коллектором охлаждения. «Ну, что за?» — выругался Николай, терзая ключ зажигания. Стартер немного поскрежетал на морозе, но вскоре тоже выбился из сил. «Коль, ну что? Что делать?» Паника, таившаяся у Веры в глубине души с самого начала путешествия, вырвалась на свободу. «Мы же замерзнем?» «Спокойно. Верка, где наша не пропадала?» Он выскочил из кабины и обежал машину. Вера сидела, вжавшись в сиденье. Кажется, она чувствовала, как стремительно, градус за градусом, тепло покидает кабину. Разум упрямо искал выход из сложившейся ситуации, но все возможные варианты приводили в тупик. Коля вернулся за руль и еще раз повернул ключ зажигания. На этот раз стартер даже не дернулся. «Кажется, кранты машине», — удрученно сказал он. «Надо пешком идти». «Куда идти?» Вера сорвалась на крик. «Ладно, ладно, Вер, не кричи, все устроится, мы что-нибудь придумаем». Восточный ветер гнал по снегу низкую поземку. Солнце уже давно скрылось за верхушки высоких кедров, окутывая тайгу розовым закатным одеялом. «Так», — решил Николай, — «в кузове есть лопата, надо копать берлогу. По крайней мере, не замерзнем ночью. А завтра, возможно, потеплеет». Вера заплакала, размазывая соленые слезы по холодным щекам. «Ну, что ты, милая?» Коля принялся целовать жену, схватив ее руками за меховую шапку. «Все будет хорошо. Ну, зачем ты все это затеял?» — рыдала Вера в голос. «Я как чувствовала. Вначале всегда тяжело. Вот увидишь, лет через 5, ты будешь вспоминать этот миг с улыбкой и радоваться, что мы приехали сюда. Я сейчас». Николай выскочил из кабины и, достав лопату, принялся рыть глубокий снег, отойдя десяток метров от русла. Минут через 20 он вдруг услышал рокот мотора. Звук этот долетал откуда-то с юга, опережая стремительную поземку. Он выскочил к реке и увидел приближающийся по колее снегоход с привязанной сзади волокушей, накрытый брезентом. «Верка! Ура! Мы спасены. Девушка вышла из застывшей машины и побежала вслед за мужем. Мужчина в нахлобученной на самые брови меховой шапке и лыжной маске, скрывающей лицо от колючего ветра, остановил Буран и встал с седла. «Эй, вы кто такие?» — пробасил он хриплым голосом. «Слушай, друг». Николай кинулся к спасителю. «Помоги!» Машина встала. Из-за волокуши выскочила лохматая собака. И, мотая хвостом, уставилась на незнакомцев разноцветными глазами. Мужчина снял маску, смачно высморкался в снег и неповоротливым медведем двинулся к машине. Повозился в кабине, потом откинул ее вперед и присел над двигателем. «Ну, что там?» — с интересом спросил Николай, заглядывая через плечо. «Дизель замерз», — проревел мужик, стараясь перекричать вой усиливающегося ветра. «Бросай ее к черту, это бесполезно. А нам как?» Мужик задумался, оглядывая округу. «Вот что, у меня тут запасное зимовье рядом. Поехали». Николай усадил жену за охотником на «Буран», а сам примостился сбоку на волокуше, из которых то и дело вываливался. Когда снегоход свернул с русла и продолжил путь по качковатой тайге между высоченными кедрами, собака бежала рядом и весело прыгала вокруг неудачливого седока, когда тот в очередной раз выбирался из сугроба. «Да держись ты крепче!» — ревел охотник, сбрасывая газ. «Мы так до темноты не доберемся». Когда яркая фара снегохода выхватила из-за деревьев приземистую избушку-землянку, выполненную в 4 наката толстенных бревен, тайга уже погрузилась во мрак. Ветер подул сильнее, и легкая поземка выросла и окрепла в настоящую метель. Маленькая с виду избушка оказалась не такой уж маленькой. Внутри на земляном полу стоял деревянный стол с двумя крепкими скамьями, железная печка-буржуйка, два ряда двухъярусных нар, устеленных соломой, и полки с различными инструментами. Охотник впустил их внутрь, сунул Николаю спички и, схватив из-за двери два больших оцинкованных ведра, выскочил на улицу. «Ну вот, Верчик!» — весело проговорил Коля, пытаясь наколоть щепки притупленным топориком. «Вот и спасены. А ты переживала?» Вера испуганно улыбнулась. «Я уж думала, мы замерзнем. Все хорошо будет. Я ж говорил, по-другому и быть не могло». Вера полностью доверяла мужу, но все же иногда Николая заносило на крутых поворотах. Он слишком увлекался одним, забывая о давно данных обещаниях. Помнится, сразу после свадьбы они грезили родить двух сыновей. Но прошло уже 5 лет, а до детей, за новыми бизнес-проектами, дело так и не дошло. Все он откладывает, ожидая время, когда сможет встать на ноги. Как будто сейчас они живут на коленях. А ведь ей уже 24. Коля чиркал спичками, но никак не мог разжечь печку. Дверь снова отворилась, и внутрь ввалился охотник, грохнув 2 ведра снега на пол. Он стащил с головы шапку, снял с плеча автоматический карабин и нагнулся к Николаю. «Ну, чего ты тут возишься?» Они разожгли печь и познакомились. Охотника звали Александром. Ему было 35 лет, 17 из которых он провел в тайге. Наверное, если бы не кудрявая черная борода, он бы выглядел вполне молодо для своих лет. Но вот голос, хриплый, гудящий, был полон зрелой силы. Речь у него была какая-то интересная. Говорил он будто нараспев, чересчур выделяя букву «А», растягивая ее, словно наслаждаясь этим звуком. «Это вы, чудаки, конечно, в тайгу на ночь глядя, да на такой развалине. Ну, кто ж знал», — разводил руками Коля. «Мне обещали, что машина в порядке, обещали, башкой думать надо, мороз морозом. Так тут же еще и шатун уже вторую неделю гуляет. Сожрал бы, и косточек не оставил, да еще и бабу с собой потащил. В тайгу? Я не баба. Веру обидело подобное обращение. Я его жена, и имею право быть рядом с мужем где угодно. Жена ааа, передразнил охотник. Коль жена, так сиди дома и борщи вари. Тайга, не бабское дело. Ну, ладно, ладно, Саш. Николай примирительно постучал охотника по плечу. Не будем ругаться. А что у тебя тут за промысел? Промысел. Устало проворчал мужик и проверил пальцем воду в ведре, которое они водрузили на печь. Разный тут промысел. Соболь. Белка. На жизнь хватает? Тут на все хватает. Александр подозрительно покосился на гостя. И на жизнь. И на смерть. А ты что же из надзорных, что ли? Не. Я по своим делам. Что ж за дела такие в эту пору? Разведка. Мужик непонимающе уставился на Николая. Какая еще разведка? Геолог, что ли? Он самый. Не похож ты на геолога. Да и бросили они этот район уже давно. Нету тут ничего. Ну, я сам по себе. Для личного интереса. Чудак-человек. Охотник достал из мешка сверток солонины и положил на стол. Вот, ешьте. Я пойду баню проверю. Может, удастся растопить. Баней служил пристроенный к избе сруб 1,5 на 1,5 метра. Топился он по-черному. И на потрескавшихся, законопаченных мхом бревнах сруба висели комья, наросшие за годы копоти и сажи. Когда огромные банные камни приняли в себя весь жар огня, Александр проветрил парную. Поставил на пол 2 ведра горячей воды и отправил гостей мыться. Сам тем временем занялся переборкой собольих шкур, укрытых под брезентом в волокуше. Собака вырыла себе в снегу глубокую яму под дровяным навесом и улеглась туда, свернувшись калачиком, одними лишь глазами сопровождая все перемещения своего хозяина. Надежно укрыв волокушу за баней от усиливающейся метели, Саша вернулся в дом, заварил чай. И после того, как распаренные гости вернулись, сам отправился на помывку. Вечер коротали при лучине, едва освещающий стол. Вера забралась на нары и, укрывшись полушубком, тихо дремала. Александр притащил с улицы заиндевелую фляжку и налил в стакан тягучий с мороза спирт. «Давай для сугреву на сон грядущий». Он долил стакан водой и протянул его Николаю. После того, как гость выпил, закусив темной олениной, хозяин налил и себе. Стакан был один. «Вот что я тебе скажу, Колян!» — прохрипел он. Вьюга разыгралась серьезная. Запас еды у меня был на один переход и на одного человека. А нас теперь 3 рта. Выбираться надо поскорее. Ближе всего будет путь в Иргалино. Там есть железнодорожная ветка. По ней как-нибудь доберетесь. Деньги у вас есть, но и туда по такой погоде путь не быстрый. Втроем на Буране мы не доедем. Поэтому придется мне делать 2 ходки, голову, уставившись в бревенчатую стену. После недолгой возни послышалось звонкое журчание о стенку пустого ведра. Ну вот, проблем-то, похвалил Саша, когда журчание прекратилось. Садись есть, может налить все-таки спирту-то? Я разбавлю. Не надо. Спасибо. Вера прикрыла ведро деревянной крышкой и вернулась за стол. Она доела мясо, зачерпнула кружкой талой воды из ведра. Хорошо тут, захмелев, потянулся Саша. Жара прямо, а то б мы с тобой околели уже там на Буране. Стылая ночь будет. Он стянул шерстяной свитер и брюки, оставшись в одних кальсонах с рубахой. Кинул верхнюю одежду на лежанку. «Ну, чего ты притихла? Раздевайся!» Отдыхать будем. Крепкие руки уверенно схватили за воротник женской кофты, пытаясь расстегнуть ее. «Ты что?» — взвизгнула Вера. «Руки! Вот те раз!» Саша удивленно округлил пьяные глаза. «Я ж тебя, дуреху, от смерти верной спас. А ты сиськи прячешь?» Вера испуганно вжалась в угол. «Не смей меня трогать! У меня муж есть!» «Где?» «В 20 километрах отсюда. Вчера он муж. Сегодня я. Завтра снова он. Что ты ерюпенишься? Никуда он от тебя не денется». Саша, сгорбившись, отошел в угол, ногой сбил с ведра крышку и, приспустив кальсоны, расставил ноги, ударяя в ведро упругой струей. «Ты, баба, как не от мира сего! Ей-богу, тебя спасают от смерти. Ты ворчишь, тебя кормят, поят, тебе не нравится, тебя любят. Опять все не так». Журчание прекратилось. И уже поворачиваясь, Саша услышал за спиной металлический ляск. «Ну, ты, дуряха!» — улыбаясь во весь рот, протянул он, разглядывая вороненое дуло своего собственного карабина. «Стой, скотина!» — злобно прошипела Вера. «Стой! Где стоишь? А то я убью тебя!» «И что?» — Саша развел руки. «Будешь сидеть тут до весны, питаясь моим мясом, а весной гнус проснется с комарами, да тебя съест». Он сделал шаг вперед, и Вера отступила, уперевшись спиной в стену. «Не подходи, это тайга, милая моя!» — сурово прохрипел Саша. «Тут нет такси и автобусов. Нет дорог и тротуаров. Нет милиции и спасателей. В тайге закон таежный. Тут правит мужик. И мужик тут всегда прав. Запомни это. Если хочешь выжить в тайге, то должна во всем слушать мужика. Я тебе не муж. Со мной ерюпениться не получится». Сказал. «Ешь мясо. Значит, ешь». Сказал. «Ссать в ведро. Ссы в ведро». Сказал. «Раздевайся». Быстро разделась и раздвинула ноги. Он сделал еще шаг. «Стоять?» Палец Веры дернулся на курке. Оружие на предохранителе. Но смотреть в черное дуло ствола было все равно неприятно. Саша даже попытался вспомнить, досылал он патрон в патронник или нет. «Я дам тебе 5 секунд на выстрел», — скрыв холодную сталь глаз за злобным прищуром, сказал он. «А потом забираю оружие. И ты делаешь, как я говорю. Не смей!» — сквозь слезы проревела Вера. «Отойди от меня. Раз. Уйди. Говорю. Я выстрелю. Два». Он смотрел ей прямо в испуганные глаза, ехидно улыбаясь. «Три. Прекрати». Трясущееся дуло уткнулось ему в лоб. «Четыре? А-а-а-а! 5!» Он дернул рукой, перехватывая ствол, но еще до того, как ладонь коснулась холодной стали, раздался, показавшийся громом в тишине, щелчок байка. «Щелк! Кавычка!» Оба замерли, широко распахнув глаза. Вера облокотилась спиной о стену и медленно опустилась на корточки, снимая с курка ослабевший палец. «Мать твою!» — прошептал Саша. Он повернул карабин боком. Предохранитель был спущен в боевое положение. Должно быть, зацепился им за дверь, когда заходил. А вот патрон в патронник он, выходит, не досылал. Отсоединив полную обойму, охотник убрал ее на дно рюкзака, а карабин поставил в дальний угол комнаты. Хмель как будто рукой сняла. Саша подошел к столу, вылил в стакан остатки спирта и сделал 3 глотка. Горло резануло, словно кинжалом, а потом где-то внутри вспыхнул пожар, окатывая голову приятной взрывной волной. «Мать твою!» — повторил он, долил в остатки спирта воду и поднес девушке. «Н-н-н-н-н», — промычала та, отталкивая руку. «Пей, дура, пей! Легче будет. Н-н-н-е-е. Он схватил ее за подбородок и крепким усилием заставил разжать челюсть. П-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е- рот. Вера пыталась выплюнуть, но требовательная рука задрала подбородок. Так, что огненная вода ринулась в гортань. Проглотила она уже чисто рефлекторно. Саша дернул девушку за руку и усадил на лежак. «Вот значит, какая у тебя благодарность!» — хрипел он, задирая ей кофту. «Тебе жизнь спасли, а ты пулю в лоб!» «Я не хотела!» Голова закружилась, и слезы снова хлынули рекой. «Я не хотела, честно!» «Мужик 3 месяца без бабы!» — рычал Саша. Шерстяная кофта была отброшена в сторону. И он схватился за складки теплой водолазки, срывая ее к лицу. 3 месяца без бабы, а она за ружье хватается. «Нет, пожалуйста, нет, Саша!» Водолазка закрыла Вере лицо, но она почувствовала обнаженной грудью прикосновение мягкой бороды. Девушка пыталась брыкнуть ногами, но была легко придавлена к топчану. Борода терлась по коже живота, в то время как обветренные губы, чередуя упреки с поцелуями, жадно исследовали мягкие груди с маленькими нежными сосками. Мужа пригрел. МММММ. Накормил. Напоил. МММММ. Собаку свою оставил. МММММ. А она сиськи прячет. Ну не надо. Не надо. Вера полностью стянула с себя водолазку, чтобы освободить лицо. А сиськи хороши, ох, хороши, твердые губы, сильно пахнущие спиртом, вдруг впились в девушку неуклюжим поцелуем. «Ты вся хороша, огонь, девка!» Он привстал на топчане, оставляя несчастную лежать обнаженной до пояса, и стянул с себя рубаху. Мощная грудь, сплошь покрытая черными зарослями волос, предстала перед Верой. Девушка сжалась от ужаса, но дальше было еще страшнее. Саша спустил вниз кальсоны и на волю вырвался бордовый от возбуждения член, вырастающий из таких же темных зарослей, окутывающих весь низ живота. «Саш! Саша! Не надо!» — прошептала она в паническом ужасе. «А ну-ка, покажи мне свою норку!» Баланевые брюки были сдернуты вниз вместе с шерстяными подштаниками. «Ну, не надо!» — завопила Вера и попыталась вскочить. Саша играючи подхватил ее за бедра, перевернул и опрокинул на живот, так что ноги свесились с топчана на пол. Одной рукой он тут же надавил девушке на спину, лишая возможности подняться, а другой рванул вниз трусы. «Ох, хороша!» — похвалил он, всей пятерней накрывая Веркину промежность, покрытую кудряшками волос. «Ай!» — вскрикнула та, чувствуя, как мускулистая ладонь гладит и мнет половые губы. «Нет! Пусти! Пусти! Сволочь! Да подожди ты! Не дергайся!» — с восхищением в голосе предупредил Саша. «Ох, какая! Мягкая! Узенькая!» Толстый палец раскрыл пухлые створки и углубился внутрь. «Тварина!» — заорала девушка, понимая, что проиграла эту битву. «Ну-ка!» — палец оставил вагину, а вместо него в половые губы ткнулся тупым рылом горячий член. Вера зажмурилась и замерла. «Красивая ты девка! Сочная!» — продолжал нахваливать Саша. Девушка ожидала резкого напора и боли. Но ничего не происходило. Кажется, он просто уперся в нее членом и стоял, поглаживая шершавыми руками девичьи ягодицы. «Только дурная больно. Чего ты бесишься? Для тебя же стараюсь». Вера расслабилась, собираясь ответить, но вдруг почувствовала, как половые губы медленно разошлись в стороны, обхватили головку члена и сами жадно затянули ее внутрь. По крайней мере, внутренние чувства передали ей именно такую картину. «А-а-а, вот это дело!» Девушка уткнулась лицом в одеяло, пахнувшее сыростью и плесенью. Хотелось разрыдаться, но слезы не шли. Горячий и твердый стержень, словно гигантская змея, продолжал погружаться в нее, раздвигая упругое влагалище. Легкая боль, и она почувствовала попой кучерявую шевелюру лобка своего насильника. Две теплые ладони легли на талию и потянули худенькую девушку вперед, снимая с крепкого орудия. Член покидал нагретое местечко так же медленно, как и входил в него. Боли не было совершенно, и это заставило Веру даже испытать некоторое облегчение. Когда она увидела Сашу без штанов, то больше всего боялась, что эта елда травмирует ей внутренности. Но, видимо, у страха глаза велики. Следующий напор был более уверенным, но таким же неспешным, словно кинжал входил в идеально подогнанные ножны. Чмок, и кружева волос снова встретились с нежной кожей попы. Саша довольно выдохнул. «Не больно?» «Нет», сама того не желая, ответила Вера. Но тут же опомнилась. «Саш, прекрати! Отпусти! Нельзя же так!» «Ладно, ладно уж! Подожди! Сейчас понравится!» Ненасытная змея подалась назад, оставляя на своей коже влажный блеск. Чмок! И она снова внутри уютного убежища. «А!» Губы Веры разошлись в едва слышном стоне, отреагировав на более резкое вторжение. «Чмок! Чмок! Чмок!» Начал набирать темп охотник. Вскоре он уже входил так резво, что бедра вынужденных партнеров звонко шлепали друг о друга, гася инерцию встречного движения. Вера закусила губу и пыталась держаться, чтобы не вскрикнуть, опасаясь своими эмоциями еще больше раззадорить Сашу. Впрочем, теперь-то чего бояться? Ее уже имели. Она подумала было о Коле, но тут же выбросила его из головы, словно мыслью могла нечаянно вызвать мужа сюда, заставить быть свидетелем этого отвратительного зрелища. Саша усердно продолжал насаживать Веру на член, уже не опасаясь причинить ей боль. Он знал, женщину главное завести, если с самого начала сделать все правильно. Дальше открыты любые дороги. Выходящий из девушки член все обильнее и обильнее покрывался смазкой. «Нет, не то», — вдруг произнес охотник и вытащил свое орудие наружу. Вера так и осталась лежать на животе, оттопырив голую попу. «Ну-ка, вот так попробуем». Саша полностью сдернул с ног трусики и перевернул девушку на спину. «Саш, ну хватит, пусти меня», — прохныкала Вера, но прозвучало это как-то вяло и неубедительно. «Сейчас, сейчас, милая, лежи спокойно». Он свернул в несколько раз свой свитер и, приподняв девушку за талию, подложил его ей под попу. «Что ты делаешь?» Охотник раздвинул девушке ноги, обхватил за ягодицы и, слегка присев, углубил член во влажную щелку. «А-а-а! Блин!» — выгнулась Вера, словно ее ударило током. «Ну?» — воодушевленно вскрикнул Саша. «Ну? Нравится?» Он резко отвел бедра назад и снова до шлепка вошел внутрь, так что распластанные груди закачались, подобно жиле. «А-а-а!» — пошло дело. На этот раз секс приобрел завидный темп. «А-а-а!» — стонала Вера после каждого удара. Когда член устремлялся внутрь, он словно гнал перед собой волну цунами, плотно скользя ребром головки по верхней стенке влагалища. И в конце движения эта волна с брызгами разлеталась по всему телу, заставляя даже волосы на голове шевелиться. Каждый раз был какой-то особый. Саша то приседал ниже, то, наоборот, поднимался на ногах, нависая над девушкой угрожающей мощью. Член входил в упругое влагалище под разными углами и с разной амплитудой, совершенно сводя с ума Веру. Блин, нет, 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 да-а-а-а-а-а. Вдруг взорвалась она истошным воплем. Да, да, да. Ее бедра сами стали двигаться навстречу Саше, и он понял, что пора бы дать и себе волю. Ну вот, моя хорошая, ну вот сладкая. Ласково рычал охотник, навалившись на девушку всем телом. Вот, вот, ва-а-а-а-а-те, те-а-ак. Оргазм еще держал все мышцы Веры в скованном напряжении. Когда она почувствовала, что внутри извергается раскаленный вулкан, Саша сжал ее в объятиях, словно в тисках, и долго еще подергивал бедрами, выталкивая наружу излишки белесой жидкости. Они пролежали так около 10 минут, пока напряженный стержень внутри перестал давить на стенки. И, наконец, выпал наружу безвольным червяком. Вера думала, что Саша уснул, и боялась пошевелиться, чтоб не разбудить его. Все закончилось, и пришло чувство отрешенного безразличия. Саша вдруг открыл глаза, поднялся и с довольной улыбкой вытер член куском рваного полотенца, в которое до этого было завернуто вяленое мясо. Вот теперь совсем другое дело. Подмигнул он поникшей Вере. Теперь можно еще на 3 месяца промысла. А то знаешь, моя-то баба за 200 километров. Есть тут, правда, еще одна в поселке. Но, с тобой точно не сравнится. Молодец. Эх, жаль, спирт кончился, отметить это дело. Зачем ты сделал это в меня? Вера присела на край топчана. Из влагалища показалась струйка вязкой жидкости. Что сделал? Саша зачерпнул кружку воды, встав над ведром, служившим туалетом, и окатил член водой, рукой смывая с него остатки семенной жидкости и женских выделений. Зачем в меня кончил? Хех! Закончив водные процедуры, охотник присел на лежак. А куда ж еще? Не привык я вхолостую стрелять. Если бить, то в цель. Вера тоже пробралась к ведру и, поливая себе кружкой воду, попыталась подмыться. Ты знаешь, что от такого удовольствия дети появляются. Зенаю. 7 их у меня. Это если считать, про которых известно. Вера взяла отхожее ведро и подошла к двери. Она несколько раз попыталась поднять засов, но он даже не сдвинулся с места. Ты куда? Удивленно приподнялся Саша. Домой. Ну, дуреха, ты даже не знаешь, куда идти. Там буран. Ложись спать. Утром поедем. Да ведро я вылить хочу. Дурень, или ты спать с ним тут будешь? Повысила голос Вера. Открой дверь. Саша округлил глаза от удивления. Погладил бороду. И поднялся. Ну, баба, договоришься ты? Он рывком руки вздернул засов и толкнул плечом дверь. Вера высунулась наружу. Вьюга кружила тревожная и лютая. Мелкие колючие снежинки невидимой шрапнелью секли кожу лица. Морозный ветер по-хозяйски забрался девушке под свитер, подобно грубоватому насильнику. Да, тут закон. Тайга, явственно осознала Вера. И рискнувшего поспорить с ним ждет лютая смерть. Охотник прав. Без него она уже была бы мертва. Он спас ее. Он спас Калю. Он тут свой. Он хозяин и этой части тайги. И этой землянки. И этой безмозглой девчонки, что сунулась сюда на прогулку. Саша рассмеялся, засовывая в печку поленья. Ну, и девка. Бормотал он себе под нос. Ну и девка. Вера вернулась в землянку с мокрым от стаившего снега лицом. Дверь по-прежнему отказывалась подчиняться ей. И Саше пришлось самому притянуть тяжелый сосновый горбыль, да накинуть прочный засов. «Ложись», — тихо сказал он. «Лучше пораньше лечь, да пораньше встать». Снился Вере почему-то Таиланд. Видимо, перегруженная тревогами и унижением сознание само нырнуло в теплые беззаботные воды прошлогоднего отдыха. Только вместо Коли из моря почему-то вышел рыжеволосый бородатый Тарзан с пожухлыми пальмовыми листьями, повязанными вокруг бедер. Она бежала по желтому рассыпчатому песку, смеясь и вскидывая руки к солнцу. А он догонял ее, шутливо прихлопывая ладошкой по загорелым ягодицам. Они бежали и веселились, пока впереди не выросла огромная коричневато-бурая стена полевой бури. Тарзан остановился рядом и приобнял спутницу за талию. «Ничего, где наша не пропадала?» — весело сказал он Калины слова хриплым голосом таежного охотника. Буря приближалась, закручиваясь в белую спираль где-то у самого неба. Нарастал гул и вой. Мелкие песчинки уже начинали щекотать ноздри и щипать глаза. Вера почувствовала, как что-то влажное коснулось бедра. Она опустила взгляд и замерла в ужасе. Из-под набедренной повязки между ног Тарзана выползала блестящая от влаги змея. Она скользнула по ее ноге, обвела бедро плотным кольцом, сверкающим изумрудными отливами чешуи, и неспешно стала подниматься вверх, поигрывая в воздухе раздвоенным языком. Буря накрыла их быстро, погружая весь мир в кромешный мрак. А змея все ползла, все щекотала языком нежные бедра, подбираясь к самому сокровенному месту. Вера вздрогнула и открыла глаза. Впрочем, тьма была такая, что не имело значения, открыты глаза или закрыты. И в этой тьме что-то происходило. Слышалось напряженное сопение. «Кто тут?» Вера ощупала себя рукой. Штаны были спущены до колен. Одна шершавая рука забралась ей под водолазку и гладила грудь, а пальцы второй скребли поясницу, пытаясь подцепить резинку трусов. «Я! Кто ж еще? Не медведь же!» — послышался хриплый шепот. «Саша, что ты делаешь? Стоит, зараза! Заснуть не дает! Кто стоит? Охотник!» Наконец, совладал с резинкой и сдернул с девушки трусы. «Кто может стоять?» Он прижался плотнее, и девушка почувствовала, как между ягодиц пристроился горячий и твердый ствол члена. Рука, спустившая с бедер трусы, приобняла талию и нырнула между ног, погладив половые губы. «Опять?» — зловещим шепотом прорычала Вера, словно боялась, что их кто-то услышит. «Ну, а чего делать-то?» — резонно возразил охотник. Вера даже не нашлась, что ответить. Она неожиданно поняла, что сама возбудилась всего от нескольких прикосновений. Скорее, даже не от прикосновений, а от предвкушения неизбежного совокупления. Мужской орган, направляемый верной рукой, отлип от ягодиц и взял безошибочный прицел на желанную дырочку. Стараясь не оттягивать неизбежное, Вера быстрыми движениями избавилась от штанов и приподняла одну ногу. «Тоже не втерпешь», — по-своему понял ее движение Саша и ткнул головку в скользкие объятия. «Сейчас. А-а-а, дурак», — огрызнулась Вера, с трудом подавив стон. «Я спать хочу». «Но ты же не отстанешь». «Не отстану», — несмотря на сонное настроение Веры. Член вошел в нее, как по маслу. Освободившаяся рука Саши тоже отправилась под свитер. Он схватился за груди, словно за удобные ручки, и, подобно старому дизельному двигателю, начал медленно, но верно раскачивать свой поршень. Шлеп, шлеп, шлеп. Раздавались в тишине удары мощного торса по ягодицам девушки. «Чемока, чемока, чемока, чемока», — вторили им в унисон увлажнившиеся половые губы. Вера уверенно хранила молчание, зажмурившись, словно перед экраном фильмов ужасов. Она уже чувствовала его, безжалостного убийцу с огромным тесаком, стоявшего за дверью, за тонкой фанерной дверью, разбить которую ему не составит труда. Шлеп-шлеп, чемока, чемока. Молчать, нужно молчать. Если он услышит ее стоны, то прорвется, а темп становился быстрее, догоняя безумный ритм сердца. Шлеп-шлеп-шлеп, чемока, чемока, чемока. Грудь, погрязшая в ласках грубых рук, вдруг породила судорожную дрожь, которая моментально распространилась по телу, сотрясая внутренний мир Веры, как проснувшийся Везувий. Шлеп-шлеп-шлеп, чемока, чемока, чемока. Сашины бедра работали, как стальной механизм, уверенно, ритмично, точно. Она попыталась вырваться, подавшись вперед, но неудержимый преследователь снова и снова проникал внутрь, не желая останавливаться. Чемока, чемока. Шлеп-шлеп. Тонкая дверь, сокрушенная начавшимся землетрясением, рухнула, и оргазм застал ее врасплох. С довольной улыбкой мясника, пробующего лезвие ножа кончиком большого пальца. Бежать было уже некуда, и она покорно упала к его ногам, смирившись с неизбежным. «А-а-а-а-а!» взвыла Вера, моментально прижатая сильными руками. «Да-а-а-а-а-а! Ого! Давай! Давай!» воодушевленно подхватил Саша, задерживая член в девушке. «Кончай, родная!» Девушка вцепилась руками в бедра охотника, притягивая их к себе. «Не останься, а-а-а-а, вливайся!» Саше повторять было не нужно. Он с новой силой заработал бедрами. И у Веры первая волна блаженства тут же сменилась второй. «Эм-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а каменистую стену. А потом вдруг расплакалась навзрыд. «Ты чего?» — опешил Саша, прекращая фрикции. «Больно? Подожди, я сейчас лучину запалю. Стой!» — сквозь слезы выкрикнула Вера. «Не надо, все хорошо, я ж, вроде, аккуратно», — виновато прохрипел охотник. «Все хорошо», — полушепотом повторила девушка. Она могла бы сказать еще что-то, но вовремя остановилась, понимая, что всю жизнь будет стыдиться этих слов. Как, впрочем, и мыслей. Саша завозился на крае топчана. «Слушай, Вер», — раздался, наконец, его хриплый голос. И девушка вздрогнула. Ей показалось, он в первый раз назвал ее по имени. «Я не думал, что ты так быстро. Ты ж пойми, я не буду, если больно, мне главное, чтобы и тебе приятно. Но, я ж только разошелся, мне не больно». Саша почувствовал, как его обнаженную спину коснулась нежная ладошка. «Ты можешь продолжать». Вера стянула через голову свитер, рукой погладив возбужденную грудь. «Точно?» Голос стал ближе. «А чего ж ты рыдаешь? Как на похоронах?» «Это от удовольствия». Вырвалось то, о чем она хотела умолчать. «Не обращай внимания». «Ну, девка!» Саша уж крякнул от радости. И Вера почувствовала, как мужские руки нырнули ей под ягодицы, приподнимая легкую девушку над одеялом. В темноте очень трудно было разобрать диспозицию. Кажется, он посадил ее себе на колени. Вера уперлась сосками в волосатую грудь, а щеку уколола лохматая борода. Одной рукой он направил свой ствол, а легким движением второй приобнял ее за талию и притянул к себе. Член без особых трудностей нырнул между влажных черных кудряшек. «А-а-а-ха!» — еле слышно выдохнула Вера, крепче сжимая бедрами стан своего любовника. Насильником назвать его уже не получалось. Жилистые руки сами приподнимали и опускали девушку, заставляя ее принимать в себя пульсирующий орган. На этот раз Вера уже не стала скрывать довольные постанывания. Новые вторжения в растревоженную недавним оргазмом дырочку были слегка болезненными. Однако, смазки еще хватало, чтобы процесс не доставлял дискомфорта. А через несколько минут она снова вошла в фазу возбуждения, изливаясь на партнера новой порцией желания. Саша подкидывал ее на себе без малого минут 20. А потом, подустав, уронил спиной на лежак и, навалившись сверху, продолжил работать бедрами. А-а-а-а-а-а-а. Вера довольно согнула ноги в коленях. Эта поза была у нее самой любимой, способной довести до блаженства за считанные минуты. Вот только Коля в такой позе очень быстро кончал, не успевая хорошенько зажечь жену. Судя по тяжелым вздохам Саши, он тоже уже был близок к финалу. Поэтому Вера не питала надежды повторного оргазма, а просто наслаждалась процессом. Но охотник не слишком-то спешил с завершением. Быстрые фрикции у него сменялись медленным, размеренным введением. Пару раз он вовсе вынимал из девушки член и гладил горячей головкой набухшую горошину клитора. Вера поняла, что делается это специально для нее. Охотник хотел еще раз вывести ее на пик удовольствия. И, кажется, ему это удавалось. Она потекла с новой силой. Где-то в глубине уже вспыхнула искорка, способная стремительно разгореться в неукротимый пожар. Главное, не загасить ее в самом зачатке. В этом Саша был мастер. Он подогнул под себя колени и обхватил Веру за попку. «Да-а-а-а», — прошептала та, вытягивая ноги. «Давай, давай», — с трудом проталкивая слова сквозь тяжелое дыхание, попросил он, принимаясь за активную работу. В темноте невозможно было увидеть удовольствие на лице Веры. Но Саша все понял по крепко сжавшимся за спиной женским ногам. «Давай, давай!» В такой позе влажные всхлипы влагалища стали намного сочнее. Вера понимала, что Саша скован в движениях. И сама толкала себя вперед, извиваясь змеей на рваном одеяле. «А-а-а-а-а!» В голос кричала она, уже понимая, что второй раз неминуем. Рука сама скользнула по животу, нащупывая пальцем клитор. «А-а-а-а-а!» Вдруг не выдержал Саша. Он дернулся, выстреливая в партнершу накопленные запасы горячей жидкости. Но не остановился, а с довольным сопением продолжил фрикции. Вера не почувствовала пульсацию и тепло, разлившееся внутри. Все это заглушил жар ее собственного тела, желающего теперь только одного. Она активно ласкала себя пальчиком и жадно мяла грудь, разгоняясь перед очередным взлетом. «Да, да, да!» Восторженными вскриками встречала она каждый новый удар Саши. «Давай, давай, красотка!» Задыхаясь, хрипел тот. «Давай, милая! Да, да, еще! Быстрее! Са, са, Саша, я!» Охотник наклонился ниже и, подхватив рукой под спину, прижал девушку к себе. «Я конча, ю!» Завопила та, со всей своей силой стягивая мужскую талию ногами. «Ва, ты умница!» Саша ласково поглаживал девушку по напряженным ягодицам. «Ва, ты так и надо!» «Блин, два раза!» Прошептала Вера, расслабленно опускаясь на лежак. Саша усмехнулся. Он с хлюпаньем вытащил наружу член и пригладил бороду. «Можно бы и три. До утра скоро». «Нет», — прошептала девушка, устало закрывая глаза. «Нет, хватит». Они помолчали. «М-да-а-а», — задумчиво пробасил Саша, как будто 5 километров по тайге пробежал. «А ты как? Устала?» Вера не ответила. Охотник на ощупь дополз до маленького оконца, больно приложившись по дороге головой о потолочное бревно. Взял с полки спички и разжег лампу. Девушка спала, поджав к груди ноги, между которыми проглядывали розовые дольки половых губ, обрамленные колечками темных волос. Саша вздохнул, одел нижнее белье и, утолив жажду кружкой холодной воды, начал натягивать ватные штаны. Через 3 часа начнет светать. Нужно было разобраться с бураном и собрать вещи в дорогу. Под утро буря стихла, а к вечеру окончательно распогодилась. Натруженный буран мчался навстречу заходящему солнцу, раскидывая по сторонам снежные искры. Николай, закрывшись от ветра за широкой спиной водителя, прикидывал в уме, как эвакуировать заглохший газ. Ребята с пилорамы наверняка обвинят его в поломке, и нужно было заранее приготовить какой-нибудь весомый аргумент. Второй, хоть и менее важный вопрос, волновавший его, заключался в том, как отблагодарить этого молчаливого охотника чудесным проявлением судьбы, появившегося у них на пути. Деньги мужик брать отказался категорически, а ничего другого он сейчас предложить не мог. Впрочем, думал Коля, если затея с золотым прииском увенчается успехом, и мы с Веркой переберемся в эти края, то еще не раз появится возможность отплатить добром за добро. Буран взвыл, поднимаясь на пригорок, за которым потянулись длинные барачные крыши. Повеяло угольным запахом железной дороги. Послышались звонкие удары по морозному металлу и далекий лай собак. Снегоход остановился у крыльца кирпичного домика с покосившимся деревянным крыльцом. Неповоротливый охотник, облаченный в огромный тулуп, неуклюже повернулся к седоку. «Ну, бывай, друг, баба твоя у дежурного по станции греется. Рабочий поезд должен быть 3 часа. Может, даже получится сегодня уехать. Спасибо тебе, Саша, огромное!» Николай горячо пожал протянутую руку. «От всей души спасибо. Может, возьмешь хоть какую-то компенсацию? Ты ж столько времени потерял. Бензин сжег. Ладно, ладно тебе!» — махнул рукой Саша и смущенно отвернулся, натягивая рукавицу. «Не нужно. Один тебе совет. Не балуй больше. Не суйся в эти дебри. Кали не твое это. И бабу не таскай с собой. Тут закон. Тайга. Тут жить уметь надо. Ничего. Ничего. Я научусь», — с улыбкой ответил Николай. И еще раз махнув вслед газанувшему бурану, заглянул в промороженное окно станционной сторожки. Вера сидела, поджав ноги, на небольшом диванчике и пила чай. «Значит, все хорошо. Значит, выбрались.